Привет, друзья! Вы слушаете 627-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем северных и связанных с Лукоморьем мы пересекаем, так сказать, время и пространство и переходим к темам не менее интересным. О чем же, Думнин, мы поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о величайших торговых путях в истории, что по ним возили, кто возил, откуда возил, зачем возил,
за сколько
почему
возил?
Перестал, да, и почему перестал возить, потому что раз они исторические, то они уже как бы сошли со сцены в том или ином виде, и сейчас заменяются на новые.
Угу.
Все ходят разговоры про китайский пояс и путь,
да,
с которым Трамп все собирается бороться через день. У него все какие-то новые инициативы.
Каждый день свежие. Да.
Каждый на следующий день он их забывает, уже какие-то новые придумывает. Кроме того, изменение климата сулит разные другие выгоды. Например, ширине использования Северного морского пути. Теоретически, может быть, даже и северо-западного прохода, который когда-то все разыскивали всякие Франклины. Вот, пока их Тумбак не заел. И который в итоге, по-моему, Амундсен такие открыл. Вот, но тут же и закрыл обратно, сказав, что абсолютно никакого экономического смысла в нем нет. То есть пролезть чисто на спор можно, а возить это абсолютно безнадежная затея. Да, но перед тем, как мы погрузимся в пучины истории, напоминаем, что уже скоро, через 2 недели, в Петербурге состоится выступление в Институте Павлова, на котором я буду с Никитой Исановым и еще одним коллегой выступать. Я буду говорить про память и всякие шутки и фокусы, которые она с нами играет. А 30 ноября в воскресенье в Хинденбаре пройдет выступление, как раз непосредственно связанное с нашей сегодняшней темой, о золотом веке Испанской империи. О том, как так вышло, что именно Испания захватила гигантские территории в Америке, Африке и Азии, создав империум, в который не заходит солнце, которая была способна воевать сразу на 4 фронтах со всеми и почти не имела друзей, ее это как-то не парило. Попутно создавала величайшие произведения искусства, начиная от стихов Кеведо и картины Веласкеса, и до замечательных дворцов во всяких эскариелах и мечей талицкой стали. Но как-то постепенно все это заглохло, захерело. Испания к войне за собственное наследство, что всегда плохо, как вы понимаете, пришла в таком состоянии, что за нее воевала практически исключительно Франция, а Испания только сидела и ничего не делала. Билеты на питерское выступление на таймпэде, на московское, как обычно, на mediumoda.ru. Приходите, буду ждать. В прошлые разы в Хинденбаре был сплошной аншлаг, вот, так что имейте в виду. Итак, возвращаемся к торговым путям. Что вообще за торговые пути? Давайте для начала определимся. Торговым путем называют устойчивый маршрут, по которому перемещаются коммерческие грузы, то есть предназначенные для покупки и продажи. Ну или какого-то другого коммерческого использования, это не так важно. Упростим до покупки и продажи. Который существует достаточно как бы продолжительный период времени, объединяет группы контрагентов, способствует установлению между ними разнообразных связей, не только экономических, но и культурных и политических, а иногда и этнических даже, который может провоцировать войны за контроль над этим путем и зарядно обогатить государство и прочих акторов, которые в нем тем или иным путем участвуют. Могут быть сухопутные, могут быть морские. В принципе, торговые пути начали складываться тогда же, когда и более или менее устойчивые государства. То есть, например, тот же Древний Египет замыкал на себя большое количество торговых путей из сопредельных стран, по которым в него везли, например, древесину. Вот, например, луки знаменитые египетские. Делались из дерева, которое поставляли из Нубии, то есть там из Судана современного, из его южной части, к тому же, которая уже такая более лесистая. И его сначала волокли до верховья Нила, а потом уже оттуда сплавляли по этому самому Нилу дальше к, собственно, дельте, к Египту как таковому. Или, допустим, драгоценные камни, ляпис-лазурь, та же самая, поставлялась сильно издалека. Разные другие товары, типа, например, того же золота. То есть сами по себе они золото в расчетах не использовали, но как вот материал, да. Причем оформлялось все это зачастую как некие обмены дарами.
Ага.
Потому что до идеи, собственно, торговли это надо еще дорасти. Велась оживленная торговля оловом, в том числе. Как думаешь, почему?
Бронзу делать, наверное.
Да, разумеется, без олова невозможно. Ну, то есть, как, возможно, но очень будет проблематично развивать производство бронзы. То есть, можно, конечно, делать мышьяковистую бронзу, вот, но она вредная. Вот, олово самое лучшее. Собственно, торговля оловом, железом с державой хеттов, разным таким, это было очень важным занятием. Но, конечно, из древних торговых путей самым прославленным был шелковый путь. Тут вам надо сказать, что почти все названия, которые мы будем использовать, являются названиями позднейшими и придуманными. Никакого шелкового пути в понимании китайца из империи Хань, допустим, не существовало. Он бы вообще не понял, о чем мы говорим. Даже когда Марко Поло проехался по всему этому шелковому пути, до империи Юань, тогдашней китайской, он слова такого тоже не знал. То есть, как бы, пояс, путь есть, а названия нет. Шелковый путь — это словцо из 19 века, как и вообще очень многие названия, хотя некоторые действительно более или менее исторические. Однако шелковый путь, во-первых, так не назывался, во-вторых, вообще не мыслился во многом как именно какой-то единый путь. Просто потому, что он очень протяженный и ведет через не самые простые для прохождения области, и поэтому это в основном был путь для транзитной торговли.
А известно, ну, то есть, мне, кто запустил вообще название это «Шелковый путь»?
Точно не знаю, но это было в конце 19 века, я подозреваю, что европейские ученые когда изучали, вот и придумали. На самом деле путь был не один. Путей было несколько: сухопутные, которые могли расходиться и смещаться в зависимости от условий, как от, например, изменения природных условий, так и от политических всяких конфликтов, создания государств, развалов государств и так далее. Были и морские маршруты шелкового пути, то есть из Южного Китая в обход Индокитая и Индии вплоть до Багдада. Или до Красного моря и в Египет. Туда тоже. То есть это скорее не какой-то один путь, это сеть торговых путей, которая на протяжении своей истории, она насчитывает 1500 лет слишком. Разумеется, должен был всячески меняться, ветвиться и так далее. В целом, про как бы основной маршрут можно сказать следующее, что это был маршрут, начинающийся из центрального Китая, Чан-Ань, тогдашний Лоян, современный. Дальше на запад, в Синьцзян-Уйгурский автономный округ современный. И в обход пустыни Такламакан, по которой река Тарим То есть, либо вдоль Тяньшанских гор на севере, обрамляющих эту пустынную котловину, либо вдоль Кунлуньских гор, которые к Тибету примыкают, северная, вот, так сказать, граница. Соединялись пути эти, когда кончалась пустыня, в городе Кашгаре. И по сей день здравствующим. От Кашгара была прямая дорога через Андижан на Коканд и далее на Самарканд. Сильно поднявшийся на этой торговле, неоднократно разрушавшийся, но каждый раз воскресавший, просто потому что альтернатив как бы удобных не было других. Дальше в Бухару. Вот, и в сторону Ирана через Мерв и Нишапур в направлении Тегерана, то есть к Южному Прикаспию, а дальше от Тегерана в Ирак на Багдад, от Багдада в Левант, в Алеппо, или Халеб, как его называют арабы, в одну сторону, либо в Димашк, он же Дамаск по-нашему, в другую сторону. Из Дамаска караваны шли дальше до Каира, а из Алеппо до Стамбула. Вот приблизительно так. Почему шелковый путь, я думаю, объяснять не надо, потому что действительно шелковые ткани, которые долгое время были монополией Китая, представляли собой большой интерес для обитателей как Средней Азии, так и Средиземноморья. Учитывайте, что в Средиземноморье тогда было доступно что? Из тканей-то. Шерсть да лен. И то, и другое имеет свои плюсы, но и свои минусы. Шелк, я думаю, все представляют, какая замечательная, гладкая и прочная при своей тонкости ткань. У которой есть, например, такое важное свойство, за нее не могут уцепиться насекомые.
Ага.
Вот, так что для борьбы со вшивостью всякой, вот, это было очень ценным приобретением. Шелковые простыни, шелковые одежды.
И вообще это вообще просто красиво.
Да, и шелк это действительно просто красиво. Считается, что торговля началась с где-то конца 3 века до нашей эры, когда империя Хань выдвинулась в Центральную Азию и установила там то, что потом будет западный протекторат. То есть такую сеть аванпостов вассальных союзных государств и кочевых племен, которые все были заинтересованы в торговле. На тот момент основным торговым партнером была Парфия, ну, короче говоря, Иран тогдашний. А с развитием средиземноморской цивилизации, походами Александра Македонского на восток, созданием всяких греко-персидских, греко-индийских, греко-бактрийских государств, а потом и Римской империи, которая сменила македонскую торговлю, еще, так сказать, более усложнилась, стала еще более выгодной. Помимо шелка везли краски, благовония, в том числе для личного пользования, то есть парфюм по-нашему. Парфюмом в прямом смысле не является. Почему? Потому что очень важной частью современных духов и одеколонов является что?
Алкоголь.
Угу. А до алкоголя надо было еще дожидаться, угу, пока его научатся дистиллировать арабские алхимики. И они заметят, что если разводить духи на спирту, то они этого гораздо лучше работают. Потому что спирт, с одной стороны, легко испаряется и разносит, соответственно, летучие вещества из благовоний в духах. А во-вторых, не оставляет на тебе потом липкой вот этой вот липкого осадка, как от более ранних духов от всех.
А специи, думаю, возили по этому пути?
возили и специи, в том числе, ну, тогда это как бы везли перец черный, например, но это в основном по морскому шелковому пути, не по сухопутному. По сухопутному более важными были чай, шелк, фарфор из Азии. А из, так сказать, западных партнеров, например, из Средней Азии поставляли лошадей. В Китае, например, был термин «небесные лошади». Потому что в самом Китае на момент империи Хань лошадки были маленькие, а в Средней Азии кочевники уже вывели нормальных скаковых лошадей, на которых можно было уверенно ездить верхом и бросить затею с колесницами, доставшимися Хань еще в наследие от предыдущих времен. Разную другую интересную для Китая скотину, например, верблюдов. В западной части империи Хань верблюдов широко использовали, а лучшие верблюды доставлялись из Бактрии. Почему, например, до сих пор двугорбый верблюд зовется Бактриан, в отличие от африканского одногорбого дромадера. Это еще и очень удобно, потому что легко запомнить, сколько у какого горбов. У буквы D горб один, у буквы B два горба. Латинской.
А верблюдов-то этих они как использовали? Как тягловое животное? То есть, ну, для перевоза
как
всякого?
Вьючное животное, вьючное. Как вьючное животное, потому что западный Китай засушливый, вот, и верблюды там, ну и плюс холодные зимы. Верблюд, он горбый, мохнатый, хорошо переносит и жару, и холод, и голод, и отсутствие воды, и везет на себе огромное количество добра.
Ну, в общем, это, короче, автомобиль современный, по сути.
Да.
Единственное, чего да. Сейчас мы китайские автомобили приобретаем в обратном направлении, а тогда китайцы приобретали протоавтомобили в виде верблюда. Ну, понятно, да.
Также мед. Потому что в Средней Азии медоводство было развито исторически и до сих пор, между прочим, прекрасно там все. Драгоценные металлы, добывавшиеся в Иране и Средней Азии, а также вина. Я имею в виду из винограда, которые китайцы тогда с вином не очень...
Не было у них своего вина.
Ну, у них всякие там была рисовая брага, вот это вот все, а чтобы из винограда, это как раз вот из иранского региона и Средней Азии, где традиции виноградарства и виноделия всегда были развиты. Сейчас вот иранское вино захерело по понятным причинам, но вообще-то оно всегда было прославленным на всю округу.
Интересно.
По мере развития из Китая стали еще везти бумагу. Через это бумага попала в Среднюю Азию, и, например, тоже Самарканд считался производителем одной из лучших и тончайших сортов бумаги в Средние века. Да, за ним тоже приезжали туда караваны.
Ну, то есть сразу... шелковый путь, получается, да, это не только, далеко не только шелк в обмен на ценные цветные металлы, типа золото, серебра, в основном, видимо, серебра, но это как бы вообще была как бы торговая артерия такая, что возили все подряд, вот все экспортные товары, которые только можно было придумать, возили по этому пути с запада на восток и обратно.
Самые, вот, обратите внимание, что это все товары очень легкие и при этом ценные.
Угу. И небольшого объема.
Да, и небольшого объема. То есть всякие мед, фарфор, чай, краска не в смысле в ведрах, как маляры красят, краска имеется в виду порошок, да, который потом разводить, который красит ткани, там стены и вообще все. Бумага, вот, позднее и порох, кстати, тоже из Китая в Среднюю Азию ушел. Все это товары легкие, дорогостоящие и при этом не скоропортящиеся. Вот поэтому и возили. Самое выгодное, самое, так сказать, что легко отбить. Потому что путь был опасный. Путь был опасный не только из-за того, что эти все края такие малообжитые, местами пустынные, где вам грозило... Бескормица для караванных животных, отсутствие воды, всякие там источники и арыки были ненадежные. Приехали, оказалось, что его еще в том году песком занесло. И все, привет.
Угу.
Всякие кочевые племена, обитавшие там изначально, Хунну, которые потом на запад двинулись, и как гунны, вернее, часть этих самых гуннов, ядру их, навели шороху в Римской империи, тоже были не прочь поживиться, с ними отношения были сложные, иногда с ними заключались договоры разными государственными образованиями, союзе и совместной торговле, охране, дани и всяком таком, иногда они просто грабили. Всякие конфликты, перекочевки, все это тоже влияло. Кроме товаров, перевозилось много чего. В первую очередь культурный всякий обмен шел, в том числе религиозный.
Uh-huh.
То есть, например, за счет как раз вот этой вот торговли по Великому Шелковому пути на восток и на запад распространялись соответствующие религии. Например, буддизм долгое время был в Средней Азии весьма распространенной религией в разных его видах. Это потом его вытеснил ислам. С другой стороны, на восток отправлялись, во-первых, от иранцев зороастризм. В китайских документах отмечается, что огнепоклонники строили, значит, свои храмы на китайской территории. И даже в Чанане у них было присутствие. А потом такая религия, как манихейство. Манихейство – очень странная, так называемая, дуалистическая религия, которую трудно отнести к какой-то конкретной группе, которая имела определенные точки соприкосновения как с зороастризмом, чьим подвидом иногда неграмотно считают, так и с христианским гностицизмом. И даже в некотором роде с буддизмом. Например, в Китае отмечалось, что приехавшие по шелковому пути манихейцы очень заинтересовались буддийскими трудами и всячески предлагают свои услуги в их переводе на китайский с других языков. Правда, очень быстро оказалось, что они так переводят, что их всех выгнали к чертовой матери из Китая обратно. Потому что оказалось, что они там все перевирают на свой манихейский лад.
Ага,
получается вовсе не то же.
Переводят.
Да.
Понятно.
И получается вовсе не то. В любом случае, за счет вот этого манихейства довольно долго держалось в уйгурских землях, пока и их не исламизировали. В окрестностях озера Балхаш и тому подобного. Еще с запада на восток, докатившись до Китая и монгольских степей, практически до самого Байкала, дошло христианство.
Внезапно.
Правда, не в мейнстримовом варианте, потому что мейнстримовый вариант у дома было хорошо. Ехали-то кто? Бегущие от преследований еретики. В основном это были несториане.
Uh-huh.
Да, несторианство одно из, если я не путаю, уже дохлохедонских течений, которое не принимало мейнстримовые догматы насчет того, что Христос есть Бог, и они считали, что он как бы человек, в которого как бы вошел Дух Божий. Короче, это очень путанная история. Мы не будем сейчас вдаваться во все эти споры монофизитов, монофилитов и прочих, которые в 3-м, 4-м, 5-м веках терзали Римскую империю. Но факт тот, что несторианство как раз только на Востоке и сохранилось в территориях халифата, Ирана и монгольских степей. То есть, например, когда пишут про Батыева нашествие, что значит нехристи, бусурмане. Пришли, тут небольшая путаница, вообще-то там было довольно много христиан уже.
Среди
что,
бусурман.
Да, потому что, например, названный отец Чингисхана, Тагарил хан, он же Ван хан Кыргызский, предводитель одного из самых могущественных племен под чьим крылом молодую Тамужин, собственно, и возмужал. Был как раз несторианин, и у него все племя было несторианское. И не только. Среди, например, другого крупного племени найманов, с которыми караиты конкурировали, тоже было полно несториан, и поэтому для монголов христианство не было никакой экзотической религии, и они как бы знали, что есть люди, которые молятся Богу Кресту.
Ну да.
Вот, и у них были свои попы кочевые в черных халатах.
Классно.
На манер рясы. С крестами ходили на шеях, да. В сам Китай тоже это все проникло. То есть, таким образом получилось серьезное такое взаимопроникновение духовное, причем удивительно мирное для средневековья. Все, в общем, на базе выгодной торговли старались как-то уживаться более или менее, и довольно долго это все продолжалось. Вот. Соответственно, римские артефакты, благодаря шелковому пути, находятся вплоть до Кореи. И наоборот, китайские артефакты вплоть там до Северной Африки и прочих земель, подконтрольных Римской империи. Кроме того, этот же культурный обмен способствовал там разным другим. Например, в искусстве подвижкам, то есть, поглядев на искусство, всякие вазы, росписи и ковры, доставленные из дальних земель, начинали им подражать, мода начиналась всякая. Из-за этого в самых разных точках в Азии и Европе можно найти очень похожие орнаменты, всякие изображения разных святых, которые подозрительно похожи.
Да.
Ну, например, слыхал ты, что есть в христианской традиции, в православии, например, преподобный Иосаф.
Что за преподобный Иосаф?
Есть житие, повесть о Варлааме пустыннике и о Иосафате царевиче. Жил, значит, был бусурманский царь Авенир, у которого не было детей, и ему, значит, предсказали, что вот у него родится скоро сын, но он примет христианство, которое сам этот царь не любил совсем. Чтобы этого избежать, царь Авенир построил для царевича Иосафа дворец, в котором тот должен был безвылазно сидеть, никуда не выходить, ничего не видать. И только когда достиг Иосафа 16
лет, я уже догадываюсь, куда все это движется, да, да. Но ты продолжай.
Начал он тайком выбираться, я, значит, первый раз встретил бедняка нищего, другой раз встретил
больного.
Угу. Вот, в третий раз старика, а в четвертый мертвеца увидел.
Да.
И от этого он понял, что вся его жизнь-то была обманом, и поэтому он перешел в христианство, вот, и стал поэтому преподобным.
Какая удивительная история.
Да, такая свежая история, вот нигде такой не слыхали.
Ни разу.
Ни разу. Даром, что эта история уже 2800 лет со Сгеком.
Да, разъехалась по всей Юго-Восточной Азии, да. Вот, и не только.
Потому что это Будда Гаутама, разумеется.
Естественно, да.
Которого приплели. Вот это как раз одно из следствий культурного обмена по шелковому пути византийцам. Докатилась, значит, легенда о том, как Будда Гаутама дошел до такой жизни, они ее творческие пепели переделали как-то, вот и получилось.
Uh-huh.
Достаточно забавно, да, выходит. Вот. Соответственно, все это шло в том или ином виде вплоть до создания Монгольской империи, которая здорово поспособствовала. Ну, поначалу она, конечно, перерубила его, вот, но когда она более-менее устаканилась, наоборот, поспособствовало тому, чтобы путь стал более прямым. В том смысле, что до создания Монгольской империи почти никто не проделывал этот путь из конца в конец. Mm. Потому что дураков, да, не было. В основном занимались транзитной торговлей, то есть, допустим, там из Кашгара доехали до куда-нибудь до Бухары, там продали свои товары, купили местные, уехали обратно домой.
Понятно.
А в Бухаре, то есть, значит, эти
уже
товары,
другие люди, да, повезли.
Совершенно другие люди, да, имеющие уже связь с, допустим, Тегераном, поехали в Тегеран. Там, значит, это продали, купили что-то местное, уехали к себе в Бухару. В Тегеране купившие поехали до Багдада, там продали, ну вот так вот.
Ну вообще, в принципе, это логично. Я еще хотел тебя спросить, так ли это работало в начале, минут 15 назад или 20. Потому что я
так
помню,
вот
что... Да, я помню, что были какие-то истории, когда Римская империя торговала с китайцами. И я припоминаю,
вот,
что там поездка занимала то ли 2, то ли 3 года.
Да, 2-3 года занимала действительно. Причем вот это в лучшем случае, если угу. ничего не случится. Потому что часто бывало так, что приходилось подолгу сидеть в одном месте, потому что там дальше впереди какая-нибудь война идет, все друг друга режут, не разбирая, и, скорее всего, ограбят.
Да.
Вот. Или, допустим, там такой-то там город следующий, он вообще в осаде сидит, и неизвестно, как это все кончится. И чем кончится. Если его там весь разорят, сожгут, то куда мы едем?
Да.
Ну, в общем, по этой причине, угу. да, многие считали за лучшее действительно продать в Бухаре, вместо того, чтобы ехать в Самарканд, в котором там непонятно, что творится. Вот, там чума какая-нибудь. А, кстати, про чуму-то я чуть не забыл. Чума, uh-huh. помимо uh-huh. товаров, тоже здорово путешествовала по шелковому пути. Считается, что одной из, по крайней мере, версий, каким образом Великая Черная Смерть в Европе приключилась, было как раз то, что затащили по шелковому пути, просто потому что шелковый путь, он так неудачно в этом смысле расположен, что именно там есть как раз природные резервуары чумные.
Uh-huh.
Напоминаем, что чумные резервуары — это блохи, живущие на специфической скотине. Как мелкой, типа суслика всякого, тарбагана, там, сурка вот этого степного, так и крупной. Сайгаки там разные и прочие. Вот, и там как раз мимо них так или иначе приходилось идти. А кроме того, суслики, сурки и тарбаганы, все это было тогда дичью. Поэтому шкурки перевозились, на мясо за ними охотились. В общем, способов подцепить чуму там было довольно много. Вот по этой причине часто бывало так, что торговый путь закрыт. Потому что дальше чума, карантин, никого не пускать. Вот. Ну или, допустим, даже если его нет, то какой-то дурак поедет сам в зачумленную местность.
Да.
Не надо. Мы лучше продадим, чего привезли здесь, пусть и с небольшим, как бы, не за такие деньги, как там. Но зато вернемся живые и здоровые, вот. А здесь тоже что-нибудь купим. Может, тоже не так выгодно, как в том же Самарканде, вот. Но ладно уж. Вот. Деньги дело наживное, а жизнь у нас все-таки одна. Вот, соответственно, как раз к установлению Монгольской империи относится и спрямление торгового пути, в том смысле, что стали, они же в одной юрисдикции практически всю дорогу, Китайской империи Юань, дальше, значит, Чагатайский улус в Средней Азии, дальше Иран-Ирак, это государство хулагуидов, внука Чингисхана. Ну и, в общем-то, все, до Европы и доехали, считай.
Да.
А дальше уже крестоносные, кстати, государства. В Леванте Эдесса, Антиохия, Акра. Уже можно туда, в принципе, все везти, а дальше на корабли и куда-нибудь в Италию там, или во Францию, или куда там довезти. Как раз к монгольскому периоду относятся такие масштабные путешествия, экспедиции того же Марко Поло, Ибн Баттуты, марокканского папского посланца Вильгельма Рубрука, вот, и всяких там планов Карпини. Короче, все начали ездить туда-сюда и невозбранно возвращаться обратно, между прочим. Потому что единой юрисдикцией теперь не забалуешь. Чингисхану приписывается пожелание, чтобы девица с золотым блюдом могла пройти от Восточного моря до Западного. Вот. И не потерять ни блюда, ни прочие места.
Да.
Ну, в общем-то, некоторое время так и работало. К сожалению, Монгольская империя пришла сначала в раздрай, и друг с другом все стали воевать. Потом и те государства, которые развалились, тоже ослабли и посыпались. На некоторое время в Средней Азии навели порядок при Тамерлане. Вот. Но он, во-первых, тоже много воевал, а во-вторых, к тому моменту начинается так называемая эпоха пороховых империй. То есть восточных государств, которые благодаря шелковому пути нахватались в Китае всякого, вот, и в том числе затащили и в Европу всякие штуки, которые громко бахают и посылают вперед всякие снаряды. Государство тимуридов, этот самый Османская империя со своими янычарами, от тимуридов потом, так сказать, произошла держава бабуридов, то есть, грубо говоря, индийское падишахство. То, что в Европе неграмотно называется империей великих моголов.
А как они назывались, вот, еще раз? Бабуриды?
Бабуридами, да, или индийским падишахством.
Понятно.
Например, да. Никакими моголами они себя не звали.
А монголы связаны с моголами как-то?
Очень отдаленно связаны. Я как-то раз с одним индусом разговорился. Вот, он мне там спрашивал на тему того, что я как вот восточного вида.
Да.
Я говорю, это долго объясняете. Говорю, татаро-монгольская ига. Он говорит, о, у нас тоже была татаро-монгольская ига. Даже вот империю великих моголов установили.
Угу.
Я не стал уж лезть в детали. И так-то как бы вообще он недалек от истины. Не то чтобы прав, а вот скорее недалек от истины. Но факт то, что пороховые империи в, значит, стали, как нетрудно понять, друг с другом стреляться всячески. И по этой причине путь захерел, что имело для Европы долгоиграющие последствия, потому что Османская империя, сидя на западном конце, заткнула собой все, что можно, оккупировав еще и Мамлюкский Египет, который до этого был альтернативным, так сказать, путем. А теперь уже все, фига. Получается, невыгодно таким образом торговать, а с востока в Европу шли драгметаллы. Это очень важно, потому что в Европе свои кончились, а драгметаллы — это деньги. Экономика страдает от нехватки денег в самом прямом смысле. Происходит дефляция, это ужасно для экономики. Те же самые шелк, хлопок, черный перец, благовоние, потому что без благовония не будет церковной службы, например.
Такого нельзя допустить, да.
Да. Что же мы будем... Как в Ирландии делать. В Ирландии вместо... Потому что там ничего же нету. Там местная церковь, поэтому была очень чудесатая. Инсулярная церковь, так называемая. Которая формально католическая, но при этом из-за того, что все приходилось как-то вот на подножном корме, вот, то виски изобрели, то вон какие-то травы курили.
Что, выкручивались как могли.
Ну, а что делать? Жить надо как-то. Да. Короче говоря, это все в том числе сподвигло европейцев, особенно самых западных, которые были далеко до Турции, искать другие пути. Вот. Но об этом чуть дальше. Значит, из других древних, то есть еще из темных веков идущих важных торговых путей, обязательно надо вспомнить два важных для нашей страны, причем в самом прямом смысле, из-за которых наша страна, собственно, и возникла.
Да.
Путь из варяг в греки и волжский торговый путь.
Это не одно и то же, Думнин?
Нет, это разные вещи. Путь из варяг в греки вел, значит, от Новгорода по Ловоти через территорию Белоруссии и дальше на юг до Киева. Перевалы через всякие мелкие речушки попадали в Днепр. Вот, где были узкие места, там просто переволакивали по суше. Вот у нас наше родство происходит из города какого?
Вышний Волочок.
Вышний Волочок. Вот это вот, собственно, оно одно из тех мест и есть.
Где перетаскивали, потому... да, по бревнам. Угу.
Да, всякие волоколамские и прочие, это тоже оттуда же. А Волжский торговый путь от Новгорода шел на восток, вот, мимо старого Ростова, через, в общем, окрестности Москвы, по сути, Владимирской области, в Волгу, вот, и по Волге в Каспийское море.
Mm-hmm.
Через Волжскую Булгарию, Хазарский Каганат и к персам. По этой причине у скандинавов то и дело тоже находится всякое. То статуэтку Будды найдут, откуда-то, видимо, из Персии притащенную, как раз вот по шелковому пути затащили. Везли персидские золотые монеты для перечеканки по понятным причинам. У нас, например, когда захерили эти торговые пути с Востоком, был даже безмонетный период в истории.
Mm-hmm.
Приходилось, да. Ну, проще говоря, наблюдается резкое падение и даже исчезновение монет во всех кладах, которые раскапывают. Стало быть, нечего было закапывать. Ну вот, соответственно, что, так сказать, возили-то? Из Циркумбалтийского региона все, кому не лень, начиная там от шведов и датчан, и кончая всякими балтами, пруссами, финно-уграми, а также славянами, балтийскими везли мех, мед, воск. Каковой воск находил большой рынок сбыта в Царьграде. По той простой причине, что из воска делаются хорошие свечи. А без свечей в церкви нельзя. Ну, то есть, можно, конечно, и сало делать свечи, но они будут жутко вонять и коптить, и ваша церковь uh-huh. будет, ну, вовсе не такой пафосной, как хотелось бы.
Uh-huh.
Захваченных рабов в том числе возили очень много. Продавали их вон булгарам и хазарам, и всяким попавшимся по дороге печенегам тоже. Ну и в, собственно, Византию везли. Византийцы были охочие тоже приобретать рабов из всяких славянских племен. У нас даже потом, уже после христианизации и установления более-менее какой-то власти, были периодические караваны, значит, из Киева в Царьград. Опять же, по тому же самому пути через Днепр в Черное море. Которые имели целью в том числе выкупать на церковные деньги, угнанных всякими там половцами и проданных в Византию рабов. Правда, сплошь и рядом оказывалось, что рабы уже успели устроиться привратником какого-нибудь там сенатору,
uh-huh.
вот, завести тут жену с детьми, и никуда они ехать не хотят. Нашли дураков из Константинополя уезжать.
Да, вот именно. Да, я тем временем, думаю, поглядел на карту, и я, оказывается, все это время в своей голове путал путь из Варяг в Греки с Волжским путем. Я всегда считал, что через Тверь как раз проходил путь из Варяг в Греки. Оказывается, нет. Через Тверь как раз проходил Волжский путь. В принципе, неудивительно, потому что Волга-то через Тверь проходит.
Волгу, да. Да, да, как раз на месте Твери. И, собственно, Тверь появилась-то там именно из-за Волжского торгового пути. Угу. А не за счет другого.
Да, да.
Вот. Ну, потому, да, вот, собственно... И Новгород появился, то есть изначально Рюриково городище появилось, а потом уже из него развился какой-то Новгород. Начнем с этого.
Да.
Вот. Ильменские славяне совместно с варягами, которым было очень интересно, чтобы на входе на торговый путь был какой-то опорный пункт, где можно было снарядиться, починиться, чуть-чуть отдохнуть. Вот, и дальше ехать либо в сторону, значит, Киева, Половоте, через Смоленск. Опять же, и Смоленск тоже по той же причине.
Uh-huh.
Вот. Один из самых древних городов в этом смысле. Есть даже версия, я сейчас не буду говорить о том, насколько она обоснованная, я просто скажу, что она есть, вот, что Смоленск, он как бы потому Смоленск, что как раз на, он почти посередине от Новгорода до Киева, и там, значит, смолу поэтому добывали и пересмаливали днище у судов. Чтобы дальше плыть.
Интересно.
Я еще раз, я не говорю о том, правда это или неправда, я к тому, что подобная версия довольно древняя, и она, в общем, наверное, если и не основана ни на чем, то, по крайней мере, она как бы звучит логично, и что-то подобное действительно могло происходить. Собственно, на чем ехали? Ехали на так называемых ладьях.
Да.
То есть это были небольшие такие на драккар похожие суда. Вот, считается, что уже тогда существовали такие, как бы, вариант того, что потом будет называться стругом. То есть, по сути, основа у лодки из большого выдолбленного дуба там какого-нибудь, которая надшивается бортами из колотой доски сверху, чтобы, так сказать, повыше быть. Продолговатое, поэтому такое. Все это почему использовалось? Потому что реки зачастую мелкие. Ловать, например, она сейчас вообще полуболото какое-то.
Да, ну вон Тверца мы знаем с тобой, как выглядит.
Тверца, да, там тоже на мель сесть можно только так.
Да.
Вот. Соответственно, нужны были какие-то с низкой осадкой, но при этом вместительные, почему они должны быть длинные. Вот, и желательно не очень широкие, чтобы не застревать во всяких узких местах, и чтобы легче было волоком передвигать, потому что волок, он как бы подразумевает, что вот такой делается жёлоб, вот, из бревен, в него садим его и, значит, пихаем мускульные силы или с применением тягловой скотины, если есть, вот так вот и переволакиваем. Достаточно плоское днище. Вот, что можно было еще катки подкладывать и волочь. Вот, собственно, так на веслах, вот, с небольшим вспомогательным парусом, как у всяких драккаров, и перемещались. Так у нас судостроение, в принципе, вплоть до Петра и выглядело. Ничего другого у нас не было. В силу отсутствия необходимости. Понятно, что торговый путь этот, он был такой, где торговали, а где воровали. Вот, где что плохо лежало. Так что все эти заморские гости, они сильно повлияли, в том числе на складывание былин про богатырей. Обратите внимание, что у нас там довольно много вот этих вот былинок, всяких там купцов, да гостей именитых, да всяких там таких товарищей.
Ага.
Вот это как раз следствие того, что по путям из варяг греки и по Волге ходили очень интересные личности, которые могли и торговать, и поубивать там, если что, всех. Вот таким вот образом вдоль этих торговых путей, по сути, и объединилось древнерусское государство, почему, в общем, сейчас Россия и существует. Тем временем, значит, с развитием Средневековья к началу его конца, на Балтике тоже торговля развилась, будь здоров, благодаря чему образовался Ганзейский союз, который представлял собой союз городов и контор в городах, которые не были независимыми. Ну, например, в Стокгольме. В Стокгольме, как мы уже вам один раз рассказывали, в позднее Средневековье весь горсовет состоял из немцев. Просто потому, что это были немецкие купцы из Ганзейской лиги, без которых Стокгольм просто был как без рук. Им удалось даже побить датчан в 1370 году, навязав им выгодный для себя договор, по которому они могли ходить невозбранно через датский архипелаг, чтобы их там не тормозили всякими перегороженными цепями и башнями. Вот. Пропускали невозбранно, безданно, беспошлинно. Кстати, раз уж я вспомнил, насчет безданно, беспошлинно. Все эти торговые пути были так важны для государственных образований на их пути, потому что, как говорят китайцы, сидящий у реки не умрет от жажды. То есть можно было из вот этой вот реки торговли, которая мимо тебя идет, изрядно почерпать. Ну, начнем с того, что все эти купцы, они должны что-то есть, что-то пить, мы им, соответственно, будем это все продавать.
Ага.
Уже хорошо. Во-вторых, купцы эти, они же как бы путешествуют по территории, которая как бы подотчетна тому или иному царству, государству, султанату, эмирату, княжеству и так далее, на котором поддерживается порядок, благодаря которому этих купцов там еще не убили и не ограбили. А это стоит денег. Следовательно, купцы должны, зайдя в город, заплатить пошлину за то, что они вообще вошли. Вот. За то, что они продали тоже пошлину, за то, что купили пошлину. Вот так и получается, что кто сидит на торговом пути, тот будет собирать пошлины.
Очень удобно.
Был, конечно, еще один способ, просто ограбить их купцов, еще забрать без всяких пошлин. Но, опять же, по древневосточной поговорке, правитель, грабящий купцов, хуже разбойника, потому что разбойник грабит других, а такой правитель сам себя. Ну, потому что купцы просто не дураки и больше не придут. И останешься на бабах. Без торговли и пошлин клиентов для всяких заведений и прочего. Торговые пути сдвинутся, тебе и твой город захереет, и все. Такое бывало нередко. Я имею в виду то, что сдвигаются торговые пути. Былые знатные города, когда-то там жили десятки и сотни тысяч, приходили в полный упадок, покидались жителями. Типичный пример, например, это Петра. Знаменитая в Иордании, в ущелье.
Да, вот эти вот каменные, вырезанные.
Вырубленные прямо скале. Там в стенках. Как будто там гномы, да, жили какие-то.
Да.
Потому что сдвинулись торговые пути, и купцы стали эти ущелья, предоставлявшие укрытие от палящего зноя и воду, потому что ущелья-то они как бы не по мановению волшебника какого-то образовались, потому что их промыли всякие там источники, протекавшие там. Петра, соответственно, стала никому не нужна, и все оттуда разбежались, и вот она и стоит пустая. Только туристы теперь ездят. Ну вот, соответственно, по Балтике, Северному морю, Финскому заливу, окрестностям Норвегии, берегам Ла-Манша и Западной Франции, Бискайского залива и Северной Испании как раз можно было здорово много чем поторговать. Возили, например, восточно-прусское и ливонское зерно, главным образом рожь. Там такие условия специфические, что рожь очень хорошо растет и получается дешевой. Это, в принципе, и по сей день, так? Например, в 1912 году, обратите внимание, перед Первой мировой, у нас был скандалец, когда оказалось, что Новгород, Псков и прочие места поблизости имеют закупать прусскую, немецкую, то есть рожь. Потому что она дешевле, чем та, которая у нас в России. Скандал. Ввели заградительные пошлины. В общем, и в Новгороде, и Пскове пришлось утешать себе тем, что зато теперь денежки идут в карман самых, что и на есть, православных людей.
Да, наконец-то. Слава тебе, Господи.
Да. Значит, потом возили пеньку. Вот, каковую пеньку производили на восточном побережье Балтийского моря, а также покупали в более отдаленных русских землях. Что такое пенька? Значит, сажаем коноплю. Только не для того, для чего вы подумали. У нас тут конопля при таком солнце будет расти совершенно не та. Беспонтовая, короче, конопля. Но это не значит, что она бесполезная. Эта конопля будет зато иметь специфический такой грубый, грубое волокно, которое, если хорошенько вымочить, вымачивать долго, годами, можно было превратить в отличный материал для канатов. А канаты, как вы понимаете, для этой гонической торговли были очень даже потребны, потому что из канатов вся оснастка корабля. Вот. А плавание по морю требует канатов таких, которые выдерживают суровые условия, которые не ест всякое насекомое, вот, и которые даже разрубить тяжело при абордаже, при всяком. У нас из-за этого пенькой набивали всякие тигеле и тому подобное. Броню, короче, делали. Соль тоже их не ест из морской воды. Короче, это был очень ценный стратегический товар. Значит, смола еще один ценный стратегический товар для корабельных днищ и для тех же канатов. Просмаливали на кораблях все. Других консервантов для дерева, чтобы его никто там не ел, ни оно не гнило, просто не было. Вот деревянные столбы линии электропередач в деревнях видели. И все пропитывают такой тоже черной, вонючей смолой. Правда, уже не как бы неестественной, а вот, как вам сказать, в метро, например, в шпалы и на железных дорогах, и деревянные до сих пор, они пропитываются криозотом. Почему в метро специфический запах? Очень его люблю, кстати. Не знаю уж почему, с детства. Поташ, то есть соль калия, которую шведы делали из золы. Для того, чтобы делать чистое стекло прозрачное. Без поташа стекло будет получаться зеленое и не очень прозрачное. Ну, как пивная бутылка, короче. Типичная. Возили, опять же, все то же самое, что и раньше. То есть мех, воск, мед, соль из славного Люнебурга в Саксонии. Селедку. Важный товар, во-первых, как не портящийся паёк для собственного мореплавателя. Во-вторых, дорогостоящий товар во время постов. Особенно Великого Поста. Раскупали все. Питаться надо чем-то, а мясо нельзя. Мясо и не продают, собственно. Мясники даже не работали в это время. Не, вот. Ну и всякое там по мелочи, вроде пива там и чего там еще нашли. Вот. Довольно долго все это было. Практически до самой до расцвета Нидерландов, которая начала забирать на себя торговлю и даже придумала специальный корабль, флейт. Более вместительный, дешевый и не требующий большой команды для торговли. Пузатенький такой. Вот. Ну а потом была и Северная война сначала между Скандинавией, потом еще и Северная война, которая с участием Петра Великого. Вот. И, в общем, все эти былые торговые пути забрали на себя, по сути, новые великие державы. Да. Тем временем, южнее, в позднее Средневековье, в Сахаре тоже торговля цвела и пахла. Через прям пустыню торговые караваны на верблюдах проводили берберы и туареги. И за счет этого жил целый ряд богатых государств древности. Например, мы вам уже рассказывали про империю Мали, чей государь Манса Муса, Манса это титул имеется в виду, обратившись в ислам, ходил в хадж до Мекки. Вот. И, соответственно, притащил столько золота и так его тратил, что в регионе Египта, Леванта и Восточного Красного моря, где Мекка с Мединой, просто прокляли этого Мансу Мусу Потому что он там такую устроил инфляцию, что жить невозможно стало. Да. Но пока он уехал, все радовались. Откуда же, собственно, Манса Муса такие бабки-то заколотил, чтобы прям сорить деньгами на другом конце Африки?
Хороший вопрос.
А вот как раз на транссахарской торговле. Потому что торговые караваны ходили от берегов Красного моря и территории современного Эритреи и Сомали через Эфиопию, а также из Каира, опять же, через Эфиопию или через Центральную Сахару. Вот. Значит, до как раз современного государства Мали. Вот. И обогащали на как бы на протяжении всего бассейна реки Нигер. Вот опять же, современная страна Нигер, да, она как раз в среднем течении реки стоит. Uh-huh. Обогащали там всех, потому что торговля велась очень выгодная. Возили соль, которая добывалась в таких количествах, что даже в, скажем, в Тамбукту из соли, вот из блоков, как из панелей, строили здания. Возили рабов тоже, захваченных там в процессе. Возили слоновую кость с югов. Возили всякие ценные шкуры, меха всяких львов, леопардов и прочих крокодилов, которых там на юге тоже набили. Вот, и возили. Гоняли скотину, те же самые верблюды. Средний караван насчитывал от 1000 этих самых верблюдов. Возили медь из месторождений Центральной Африки в слитках. Слитки были такая, арматурные прутья такие. За подробностями отсылаем вас к нашему выпуску про древние ержа в Африке. Вот. Но, скажем, то, что к концу Средневековья все это захерело из-за того, что, как мы уже упоминали, европейцы из-за упадка Великого Шелкового Пути и вообще торговли с Востоком через Османскую империю начали искать обходные пути, и в том числе поплыли через Атлантику. Португалы еще в 15 веке ходили вдоль берегов Западной Африки и еще дальше на юг. Вот, пока, наконец, экспедиция Бартоломео Диаша не обнаружила то, что Африка все-таки где-то кончается. И изначально Диаш назвал это мысом Бури, потому что он там попал в такой шторм, что и ноги унес. Но когда он вернулся и доложил королю, король сказал: ты дурак, как мы будем следующую экспедицию набирать? Кто хочет отправиться к мысу Бурь? Ты бы еще там по дороге еще открыл берег верной погибели и гору безнадежности. Для верности, чтобы уж точно никто не поехал. Нет, нам такие названия не нужны. Пусть будет мыс Доброй Надежды. Вот, Добрая Надежда оправдалась в следующем плавании, когда отправился Васко да Гама. Вот, и проплыв, значит, в Индийский океан, мимо Мадагаскара, побережья Мозамбика, добрался до Занзибара, откуда по прямой, взяв там какого-то штурмана из местных, знавшего моря, отправился напрямую в эту самую, в Индию, откуда, правда, тоже пришлось уходить с боем, зато взяли там пряности столько, что многократно купили саму экспедицию. Несмотря на все потери. С этого момента начинается так называемый Ост-Индский торговый путь. Он же путь пряностей. Догадываешься, почему? Потому что действительно пряности были одним из. Были одной из целью, ну и, собственно, чего Васко да Гама добился, он действительно пряности привез. Вот, почему экспедиция так купилась. Черный перец, имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех. Все это брали из Индии, со Шри-Ланки и из Индонезии. Самые богатые на эту тему. Поэтому Малайский архипелаг назывался островами пряностей вообще. Сейчас островами пряностей понимают его восточную часть. Но тогда европейцы не разбирали, в общем, и отправляли, поэтому по этому пути караваны. На эту тему сразу же у испанцев с португальцами вышел конфликт, потому что испанцы тоже отправили Христофора Колумба, итальянца по фамилии Коломбо, чтобы он тоже нашел им путь в Индию. Он нашел, но только не в ту Индию, а в другую, в Вест-Индию. Из-за этого пришлось при посредничестве папы даже чертить линию по Тордесильезскому договору, чтобы то, что на запад от нее было испанское, а на восток португальское. Поэтому достаточно долго португальцы, все, кто пойман у берегов Африки, и не португальцы, вообще-то норовили либо убить, либо на каторгу
законопатить. Молодцы.
Да, объявляют, что это ихнее все. Вот, но зато им еще и достался кусок Америки, потому что Папа Римский просто не знал, что там Бразилия будет еще. Вот, и поэтому Бразилия говорит по-португальски. Что, собственно, португальцы возили-то в Индию поначалу? Потому что поначалу их ни хрена не было. Зато Бразилия как раз позволила им наладить торговый баланс с Ост-Индией, потому что в Бразилии, вообще в Америке, нашелся еще один перец, которого в Азии, оказывается, никто не знал. Красный перец.
Неожиданно.
Ну, а что неожиданно? Красный перец — это такой же этот самый... Он же не из пипер, да, который черный перец горошком.
Угу.
А он из посленовых, то есть он родственник таким американским растениям, как картошка, помидор, вот, и табак, кстати, тоже, по-моему. Вот. Ну ладно, табак — это дело другое, табак тоже, кстати, стали возить, вот. Но самое главное — это как раз красный перец. Красный перец, завезенный португальцами в Азии, произвел такой фурор, что, например, сейчас... половина кухонь Индии, кухня Таиланда, кухня Малайзии и Индонезии, кухня Кореи, кухня Южного и Центрального Китая без красного перца просто немыслимы. И Юго-Восточная Азия является крупным культиватором красного перца, причем выращивает там наиболее, ну, не наиболее злые все-таки в Америке делаются. Я имею в виду из массового, так сказать, не Каролина Риппер всякие, я имею в виду, например, таких птичий глаз. Вот этот, с мелкими стручочками такими злобными.
Ну, в общем, навезли и выращивают.
Да, по этой причине в Корее даже слова «острые» и «вкусные» вообще стали синонимами. Вроде как у нас сладкий и соленый, как давно, как солодкий было одно слово. Из-за того, что у нас такую роль играла соль. Да, это дорога пряностей питала 200 лет торговлю Европы с Ост-Индиями, как это называлось. Пока в Ост-Индиях не обнаружилось еще кое-что, чем с Европой торговать даже выгоднее, чем пряностями. Да. Это ткани. Хлопок, главным образом. Шелк тоже, но главным образом хлопок. Потому что хлопок для Европы был, в общем, диковинной фигней. Даже была в средневековой бестиарии легенда о баранце. То есть о таком вроде барашка, который вырастает из земли. Вот, и объев траву вокруг себя, помирает, потому что не может отойти, он приросший. Это, по-видимому, какой-то индийский купец европейцам, когда его спрашивали, с какого зверя такая шерсть. Он говорил, это, как сказать, у нас кусты такие есть, на них, как это называется, такие, знаете, барашки такие беленькие прорастают.
Ну, его и поняли.
Да, его поняли не в переносном смысле, да?
Буквально, да.
Буквально. Видимо, так. Это самое типичное объяснение. Вот, заодно, доезжали и до Китая. Португальцы затеяли себе в Макао первую факторию на территории Китая, долгое время единственную. Вот через них шла торговля. Чай повезли, который поначалу в Европе не понравился. При Версальском дворе сказали, что что-то вроде, знаете, отвара из сена с навозом какой-то.
Да, чего тут навезли нам?
Но постепенно приохотились. Вот. И доходило до того, что, например, Ост-Индская британская компания, и не только британская, у французов была, у голландцев была своя, для своих служащих устанавливали в качестве бонуса возможность товары в трюме там, в небольшом количестве отправлять свои в Европу и тоже участвовать в торговле. Это было выгоднее, чем платить им большие зарплаты, потому что, сами понимаете, вы ему зарплату назначили, а оказалось, что он полгода назад помер от лихорадки. От Лондона-то или Лиссабона до Индии далеко, пока там станет известно, это уже он и помирить может.
Да.
Защищали достаточно свирепо. Мы как-нибудь про пряности поговорим отдельно. Скажем только, что, например, мускатный орех и гвоздику голландцы на территории Ост-Индии охраняли как не знаю что. Французы, например, уперли мускатный орех контрабандой и на острове Реюньон сумели его таки культивировать. С большим трудом все это было. Вот, значит, на Западе тем временем. Первыми, как я уже сказал, кто добрался, были испанцы, которые завели себе специфический торговый путь, который должен был возить сначала награбленное, а потом и добытое в рудниках Мексики, Центральной Америки, современной Колумбии, Перу, Эквадора. Золото, серебро, изумруды. В Колумбии изумруды рыли.
О, изумруды, и роют, класс.
И роют до сих пор. Ну, кто кокаином не торгует.
Да, кто не занят на посадках, да.
Кто чем-то более интересным не занят, да. Вот. Кроме того, там возделывались сахар, кофе, какао, табак, до которого в Европе тут же нашлось много охотников, вот, включая короля и королеву Франции, прописали в качестве лекарства от синусита и мигрени нюхательный табак.
Ага.
Правда, и королева-мать, и король вскоре дали дуба, но ни на какие мысли это ни на кого не навело. Да. Жемчуг, добываемый на отмелях Карибского моря. Ценная древесина. Красное дерево, черное дерево. Бакаут. Копра. Это высушенная мякоть кокосового ореха. Из которой в Европе наладились делать мыло. Причем мыло такое, которым если мыть волосы, то оно окрашивает седину в такой благородный желтюшный оттенок.
Медный.
Ну, не медный, а такой, скорее, знаешь, как куркума.
А, прям желтюшный, ух.
Да. Чтобы не видно было, что ты седой.
Класс.
Вот, короче, ну и красный перец тоже оттуда же, опять же, вот, ваниль, кстати, тоже важная пряность и нового света, который до этого не знали. Вот, и даже хлопок там через некоторое время научились тоже культивировать. Соответственно, все это добро Надо было возить, а остальные европейские страны, надо сказать, ко всей этой затее с Тордесильясским договором, здесь без всякого понимания.
Да.
Французский король, например, сказал, что-то я не помню такого пункта в завещании Адама, которое бы исключало меня из наследства в Новом Свете. Ну, то есть, проще говоря, сказали, знаете, испанцы, идите вы нахрен со своим папой, мамой.
Вы кто такие?
Вот, мы имеем такие же права, испанцы сказали, сейчас суньтесь, мы вам такие права покажем, что мало не покажется. И начался затяжной велотекущий конфликт, в ходе которого испанцы старались ревниво оберегать свою монополию довольно долго. Даже на те земли в Новом Свете, которых они не заняли сразу, что у них же был выбор, они сразу занимали самые хорошие. Кубу, вот, там, Мексику, да, всякую дрянь, Мартиники там всякие паршивые, вот, оставляли пока что незанятыми. А англичане с французами и голландцами, знаете, там мелкие острова притыривают. Французы на них устраивали в том числе нечто такое, знаете, вроде форточки для гугенотов, которым дома солоно, их варфоломеевские ночи.
Валите.
Вот они, да, многие поехали. Ну и всяких там ссыльнопоселенцев, каторжан и прочее тоже ссылали, чтобы заодно было кому работать на плантациях. Но довольно быстро оказалось, что, во-первых, каторжан мало, во-вторых, на плантациях они работают тоже не очень много, потому что там то желтая лихорадка, то малярия, то еще какая-то дрень.
Да, жарко, они мрут как мухи.
Все мрут как мухи, да. Так что изначально еще испанцы пытались порабощать индейцев, но довольно быстро поняли, что дело гиблое, потому что индейцы сами мрут от завезенных кори и прочего. Кроме того, они норовят зёрнуть куда-нибудь в кусты и убежать, только их и видали. Так что и довольно быстро было решено, которые не совсем дикие и не людоеды, тех перевести на нечто вроде крепостного права, то есть инкомьенду. По-испански. То есть в крепостные. Пусть они лучше как крепостные выращивают там всякое по огородам. Вот. И платят подати. Это будет проще и лучше. А для работы на плантациях сахара, кофе и всего такого начали закупать негров в Африке.
Да.
Таким образом, значит, с одной стороны сложился специфический торговый путь из Испании в Карибский регион и вообще в Новый Свет, так называемый флота де Индиас, то есть индийский флот. Вот, он же флота де Плата, то есть буквально серебро, ну или бабки,
да,
как бы тоже можно понимать. То есть это был или еще и казначейский флот. В неиспанских источниках так. То есть предполагалось следующее. Формируется здоровенный конвой из пузатых, вооруженных мощными пушками, сидящими на них солдатами в шлемах, марионах, вот, с алебардами, саблями и мушкетами, вот, кастильцы всякие там. И они, значит, едут, соответственно, из Севильи в Карибское море, доплывают до Кубы. Где, значит, в Гаване они слегка отдышавшись от 3-4-месячного перехода через не сильно гостеприимный Атлантический океан, расходятся на партии, часть из которых отправляется в Картахену, часть в Порто-Белло, это Панама современная, вот где начинается канал с Карибской стороны, вот там. Часть отправляется в порт Веракрус на Карибском побережье Мексики, ну, в Мексиканском заливе, грубо говоря.
А кто, вот, думал, отправляется на Тортугу?
На Тортугу никто не отправляется.
Никто не отправляется.
Это Тортуга сидит, точит сабли и готовится отправляться.
Да.
Потому что, когда, значит, они все разбредутся с Тортуги и Ямайки, Тут же вылетают всякие Генри Морган и Франсуа Долане и тому подобные. И начинают пытаться отловить этот разбившийся на части флот. Особенно следят за всякими донесениями про то, что такой-то корабль там задержался из-за ремонта в Гаване. И поэтому отплыл там на 3 дня позже своих, чтобы их догнать. Ну вот сейчас мы его сами догоним, пока он один. Вот, и весь его распотроним с тем, что он там из этой Гаваны вывез. Ну, из Гаваны-то, наверное, нет, а вот которые там из Картахены и Портобелло и Веракрус наоборот, обратно в Гавану, где у них место встречи. Вот тех мы как раз будем ловить и потрошить. Соответственно, добравшись до Гаваны, они отправлялись либо, значит, через наветренный пролив, то есть между Кубой и Эспаньолой, как раз мимо Тортуги, опять же, там можно кого-то подловить. Вот. Либо через пролив между Флоридой и Кубой, к северу от Кубы, соответственно, обратно, значит, в Испанию, везя все это золото, серебро и прочее, что там будет так бездарно потрачено в дальнейшем. 2 раза было, когда из Европы приплывали английские и голландские флоты, им удавалось захватить почти весь флот. Бывали случаи, когда пиратам, например, удавалось напасть на какой-нибудь севший на мель или там неудачно бортанувшийся об камни у берега и спасшийся, соответственно, на берегу галеон с грузом. В общем, там все друг друга потрошили только так. С другой стороны, у испанцев же после плавания Фернана Магеллана обнаружилось еще и владение в Тихоокеанском регионе, а именно Филиппины, со столицей Манилия. Что было, в общем-то, наглым нарушением договора, но испанцы говорят: подождите, а мы плыли на запад, ну и доплыли. Мы же не на восток плыли, правильно?
Ну, да.
Вот. Ничего не знаем. Мы не знаем, где заканчивается запад и восток, поэтому куда плыли, туда и доплыли.
Что-то папа не продумал в своем плане.
Ну, папа явно не имел глобуса, как мы с тобой, поэтому...
Да.
Короче, при Филиппине просто никто не знал, поэтому, собственно, и вышел.
Просчитался, ну где?
То есть, с одной стороны, просчитался, когда я португалиям отдал Бразилию, с другой вот вышла ошибка с тем, что в португальской сфере влияния Филиппины и испанские затесались. Короче, плыть мимо Африки португалы им не велели. И говорили: ах, вы из запада приплыли туда. Ну вот, обратно плывите тоже на восток, через Тихий океан. Вот, как хотите, мы вас не пустим просто. Поэтому был заведен регулярно ходивший так называемый Манильский галеон. То есть такой специальный пузатый транспорт, даже несколько, который ходил через Тихий океан от Филиппин, возя всякое хорошее, вот что можно было надыбать в Индоокеанско-Тихоокеанском регионе оттуда. Пряности там всякие, китайские товары тоже купленные. Вот. И эти самые, как ее, слоновая кость, потому что азиатский слон тоже на кость спускался. Китайский фарфор, вот, шелк. Все это, значит, везлось через Тихий океан до Акапулько. В Акапулько все, соответственно, сгружали на сушу, на ослов, и везли это все в Веракрус. В Веракрус их подбирал очередной казначейский флот. Примерно так. Но, значит, как я уже сказал, все эти замечательные колонии, неважно, испанские или еще там, чьи менее богатые, должны были потреблять большое количество рабов, чтобы выращивать все эти сахары с кофеми и хлопками тамошними, собирать кокосовый орех, заготавливать ценную древесину, ловить жемчуг и прочее. Поэтому делалось следующим образом. Так называемая торговля по Атлантическому треугольнику. То есть, грубо говоря, мы загружаемся в Европе где-нибудь там, в Бристоле, допустим, топорами, железными ружьями, мушкетами, порохом, пулями. Едем все куда-нибудь в Гвинейский залив. Вот. Где как раз значит, в западной части Нигерии такой невольничий берег был заведен. На границе там Бенин, Нигерия. Там все очень быстро смекнули, что белые бываны привозят, значит, всякие оружия, которые делают бах. И взамен просят всего ничего. Отдать им вот тех вот пленных, захваченных в межэтнических конфликтах, которых все равно бы убили там или съели, или еще что-нибудь. Вот. И получается очень выгодно. Потому что приводят они ружья и топоры, а с ружьями и топорами мы еще больше захватим негров. В следующий раз. Получается здорово. Так что, закупившись там по дешевке, обменяв их на топоры и ружья неграми, везем их в Новый Свет, где их сгружаем на плантации Барбадоса, Мартиники, вот, Виргинии и прочих мест. Там мы закупаемся, соответственно, тем, что эти негры, предыдущие, вернее, которые уже успели там сгореть на работе в прямом и переносном смысле.
Да, негры кончались довольно быстро, скажем прямо, потому что тяжкий труд, и все-таки, несмотря на то, что они как бы вроде привычные к вот этой вот жаре и всякому такому, все равно они долго там не жили.
Да, тут надо вам сказать, что рабовладение, оно бывает сильно разное. Вот такое плантационное, прямо эксплуатация в хвост и в гриву, возможно только тогда, когда есть постоянный регулярный приток свежих рабов. От завоеваний, от работорговли, от чего-нибудь там такого еще. Как только этот приток кончается, сразу же рабовладельческая экономика видоизменяется. И становится прямо такой, как была там, допустим, на юге США, там, вот, перед войной, то есть, когда негры стоили каждый как небольшой дом, и особо их тиранить было просто невыгодно. Это, конечно, не отменяло всяких эксцессов, но факт то, что, как бы, разница между трудом на плантациях на Барбадосе и в Виргинии в 19 веке была разительная. Соответственно, загружаемся тем, что там добыли предыдущие негры, сахаром, копрой, кофем, хлопком, и едем обратно в Бристоль. Там все это за большие деньги продаем, вот, покупаем новые топоры и мушкеты, огненную воду, зеркала, бусы, едем обратно в Африку. Это все так здорово, конечно, только на бумаге, потому что в реальности где-то каждый третий корабль в начале эпохи терялся, а к концу эпохи терялся каждый пятый. Почему терялся? Сели на камни, открылась течь, попали в шторм, попали в штиль и померли с голоду и жажды. Случился бунт, корабль ушел в пираты. Случились пираты, корабль ушел опять же в пираты. Вот, случился встреча с испанским галеоном, и все ушли на дно. Вот. Короче, всякие неприятности. Эпидемия вдруг случилась, и все померли от кровавого поноса. Мало ли что может быть. Но, тем не менее, жизнь-то вообще была суровая. Можно было и дома от эпидемии помереть. Вот. И дома чего-нибудь, каких-нибудь разбойников погибнуть. Поэтому люди шли. Потому что барыши получались большие. Вот так вот, собственно, это и жило вплоть до конца работорговли и изменения общей конъюнктуры. То есть, когда, например, сахар научились делать из свеклы, уже в 19 веке, короче, после промышленной революции все это кончилось, потому что появились более интересные способы зарабатывания денег. Еще можно вспомнить, так сказать, в качестве такого достаточно позднего уже в новое время действовавшего практически традиционного купеческого пути Чумацкий шлях. Это был такой торговый путь между окрестностями Киева, Чернигова, Полтавы и Крымом, в основном, то есть Черноморским берегом. 17, 18, 19 века. 300 лет по нему ходили чумаки, которые возили, соответственно, из центральной Украины хлеб, шерсть, всякое там, солонину, короче, в общем, сельхозпродукцию. А с побережья везли соль, рыбу соленую, ну и там по мелочи тоже всякое, что удавалось добыть. Соответственно, существовала целая категория населения чумаки. Помнишь, в нашей юности кетчуп чумак был?
Да, чумак был такой, да. Кстати, а еще был хороший мужик, заряжал еще, помнишь, что там, воду,
да,
заряжал
воду
через
заряжал,
телевизор.
Чумак.
Тоже чумак.
Да, чумак — это распространенная фамилия, просто потому что чумаков было довольно много. Чумаки были такой вот профессиональной субкультурой, вот, которая занималась такой вот специфической торговлей. Во многих культурно-бытовых аспектах пересекавшиеся с былыми казаками. Просто потому, что начинало все это как раз, когда казаки-то еще были. И в 17 веке на этой территории постоянно творился рок-н-ролл. Потому что то, значит, поляки пришли, значит, все разграбили и да спалили вражьи лехи. То, наоборот, казаки идут, значит, на поляков, чтобы, так сказать, справить им поминки по остапе. То с Крыма вплоть до конца 18 века ходили тоже всякие желающие пограбить, поубивать.
Uh-huh.
Вот. С территории Молдавии тоже, она была же турецкая. Вот, тоже всякие башибузуки норовили набегать, и просто разбойников было полно, которые не разбирали, где тут лехи, где татары, где кто. Соответственно, торговля была опасной, и почему, собственно, она и была прибыльной, потому что за товар, который требует опасного караванного пути, платились большие деньги, особенно если это товар неэластичного спроса. Такое, как зерно, соль, рыба, ну, в общем, все, что они возили.
Которые раскошеливайся или умрешь, да.
Да, для тех, кто не вдуплил, что за эластичный и неэластичный спрос, это понятие экономическое такое, означающее, насколько сильно спрос меняется под воздействием, например, фактора цены. То есть, да. Товары, например, такие как бриллианты, это товары эластичного спроса. Потому что если бриллианты стоят 3 копейки, мы их все будем покупать, вот, и увешаемся. А если они будут стоить $1 миллион, то мы их просто не будем покупать. Uh-huh. Обойдемся. А вот если, не знаю, хлеб белый стоит 10 рублей или стоит 100 рублей, мы так и так будем покупать, потому что без хлеба как бы трудновато.
Ну да. Ну, если у нас хлеб, имеется в виду единственный источник питания, в общем.
Ну да, я вообще. То есть, допустим, если там вот гречка, да, помните, несколько раз было в последние годы, то из-за ковид, то из-за еще какой-то фигни, когда проносили слухи, что гречки не будет, и все ее взяли и раскупили.
Да.
И в магазинах было не найти. Это вот как раз товар неэластичного спроса. Если бы были слухи, что бриллиантов не будет, всем было бы до лампочки, вот, но... Соответственно, чумаки имели свою специфическую субкультуру. Значит, им приходилось иметь дело со всеми. То есть они ехали, значит, с территории, допустим, Слободской Украины, допустим, подконтрольной Москве, через территорию формально подконтрольную Гетманщине, и заезжали на территорию подконтрольную Крымскому ханству. что уже как бы создавало кучу проблем, потому что на каждой из границ там уже все стояли и ждали. Для этого им приходилось собирать здоровенные караваны, которые имели собственную боевую ценность. В случае нападения они просто становились вагенбургом, да? Вот, то есть в кружок, как вот эти вот, когда американские поселенцы-то от индейцев
да.
На фургонах с белым верхом броне. Это вот Вагенбург и есть. Он родом из Восточной Европы. У них были специальные адаптированные для степных условий вазы с прочными колесами, на которые можно было нагрузить 1,5 тонны груза смело. Обычно расчет делался как бы вот для стандарта, они должны были выдерживать 1,5 тонны соли. Вот. И, соответственно, как бы вот от этой самой соли все и остальное и считалось. Не 1,5 тонны, извините, тонну, что-то я маханул. Тонну соли они должны были выдерживать, ну и, соответственно, тонну всего остального, там, зерна или еще чего там, рыбы. Они могли с собой водить вольнонанятых всяких казаков, татар и прочих, короче, желающих за бабки проводить, так сказать. У них была своя дисциплина, у них обязательно, значит, был староста, которого все должны были слушаться. У них были свои кашевары, которые должны были варить там саламату на всех и всех питать. У них был достаточно строгий порядок. Вот. И за счет этого промысла они довольно неплохо жили. Хотя, конечно, он был рискованным, потому что можно было попасть, например, даже если не учитывая всяких бандитов, можно было просто попасть, например, где степь выгорела от пожара, и все. Вот если мы поедем, мы, может быть, скоро пересечем выгоревший участок, а может быть, не пересечем.
Ага.
Тогда, вероятно, кирдык всем и валам, и чумакам, и товару тоже никто не знает. То есть вот такой вот была субкультура, которая сама по себе, причем сельским хозяйством занималась мало. То есть они в основном держали всякие баштаны, вот, где сажали арбузы, дыни и прочее. Заводили птицу, тех же самых валов, но в целом так основным промыслом считали именно чумакование. Так они, собственно, до появления железных дорог и ходили. То есть это в некотором роде родственники заокеанских ковбоев получались.
Оригинальные.
Ну, вот, какие условия, такие вот и ковбои, соответственно. Так вот, сейчас у нас времена другие, поэтому тот же Китай вам все педалирует свой пояс и путь, как они его называют, или иногда просто новый шелковый путь. На самом деле это гораздо больше, чем когда-либо бывший шелковый путь. Предполагается целая стратегия по развитию экономики и экономической инфраструктуры в 1,5 сотнях стран. В Азии, Африке и прочих местах. То есть у Китая, в принципе, есть такая программа, да, по которой они вкладываются, например, в транспортную инфраструктуру во всяких странах Африки. Строят шоссе, строят там всякие заправки, автосервисы и прочее узлами такими. Чтобы что? Чтобы это добытые ресурсы по этим шоссе возили в порты, модернизированные, расширенные, опять же, китайские деньги. Где и будут забирать китайские сухогрузы и танкеры, балкеры и прочее, и везти их в Поднебесную. Обеспечивая для нее сырье. Условия, говорят, самые, что у меня есть, божеские. Учитывая, что все равно в этих странах Африки никто ничего другого позволить не может. пару лет назад был даже скандал, какой-то немецкий министр в Намибии возмутился, что там много китайцев. Вот, и сказал, что это нехорошо. Чего он хотел, я уж не знаю. То ли чтобы лишних китайцев выгнали из Намибии, то ли чтобы немцев вместо них завезли. Но суть-то ясна. То, что европейцы привыкли сидеть на планете верхом, а тут вдруг какие-то китайцы чего-то норовят обустраивать и в свой карман переправлять. Да еще и необычными средствами, ну, то есть усаживанием всяких пиночетов в странах третьего мира, а страшно сказать, развитием инфраструктуры за свой счет. Это какая-то дикость прямо-таки.
Да.
И вот сейчас эта система продолжает развиваться, продолжает протягивать свои, так сказать, щупальца и в Персидский залив, и в Красное море, и к Западной Африке, и к берегам Бразилии и Аргентины, и в Карибское море в том числе, и вместе с нами через Северный морской путь. Сейчас там наши ледоколы проводят караваны, вот, в том числе в интересах российско-китайского сотрудничества. План этот, разумеется, сразу столкнулся с критикой, потому что он, разумеется, разрушает экологию и прочее.
Разумеется, само собой.
Да, да, вот. И, значит, создает торговую сеть, ориентированную на Китай, и мешает свободе торговли каким-то загадочным образом, непонятным. Вот, и Северный морской путь тоже рушает там уникальные экологические системы. Так что Трамп, вон, все борется Китай в твиттерах и прочих местах. Но есть вообще проблемы посерьезнее, чем твиттер с Трампом. Например, индопакистанский конфликт. Потому что Пакистан, в том числе и спорный регион, вот, Джамму-Кашмир и прочее между ними, это вообще-то важная деталь между, как бы, точками, которые Китай устанавливает на карте. И поэтому для Китая, например, невыгодно, чтобы Пакистан взял и развалился. Китаю в том числе невыгодна и афгано-пакистанская война, которая тут недавно чуть не началась.
Да,
они там что-то пострелялись, Трамп опять объявил, что это он всех помирил. Он уже, знаете, напоминает того зайца из басни, про которого: «А ты, косой, тебя никто на ловле не видал. Так из лесу, так кто ж? Все, я его пугал».
Да.
Где кто не задерется, Трамп тут же прибегает и говорит, что это он всех помирил. Хотя все просто устали и разошлись.
Всех помирил и спит, как говорится.
Да, намирился всех и спит. Поэтому, в общем, пока что будущее этого самого пояса и пути достаточно неопределенно, но, как бы, крупных успехов он уже достиг. Достаточно сказать, что, например, в Малайзии изначально отношение к нему было довольно скептическим. Вот, но потом даже сам Махатхир Мохаммед, тамошний бессменный тиран, приведший Малайзию, собственно, к нынешнему уровню процветания за последнюю четверть века, он, хотя изначально был против, внезапно объявил, что за. Так что посмотрим, чего добьется Китай. В любом случае, участие в развитии Севморпути, я думаю, полезно и нам, и им. Так что будем развивать. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Понтию Пирату, Виткус, Кофеина, Олегу, Степанчику, Эсид Бёрн, Дэвиду Фросту и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Для особо продвинутых у нас есть секретный чат в Телеге, куда можно попасть, сделав финансовые вливания. Ну и, Домнин, давай напомним про твои выступления.
Да, Питер, Институт Павлова, 15 ноября, билеты на таймпэде. И Москва, 30 ноября, в Хит-Донбаре, про Испанскую империю, билеты на mediamoda.ru. Приходите, буду всех ждать.
Да. Ну, а мы будем на сегодня закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 627-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!